«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Председатель Российского следственного комитета Александр Бастрыкин обязан своей карьерой преступной группировки. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на доклад испанских следователей. Документ опубликован на сайте «Открытая Россия», принадлежащем Михаилу Ходорковскому. Испанская прокуратура расследовала дело русской мафии, отмывавшей деньги в Испании. Согласно докладу надзорного органа, главный обвиняемый, криминальный авторитет Геннадий Петров, лоббировал назначение Александра Бастрыкина председателем Следственного комитета России. Что последует за этими разоблачениями? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Сергеем Шаровым Долане, активистом комитета 6 мая. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Каковы, по вашим данным, главные грехи Александра Бастрыкина перед российским правосудием?
Ну, вы знаете, Александр Бастрыкин такая, ведь грехи могут быть не его личные в плане того, что он там кого-то там плохо провел следствие, но Следственный комитет под его руководством – это такая отдельная песня, потому что это компания двоечников, которые, ну, мало того, что они делают, фальсифицируют доказательства, ведут совершенно незаконные действия, но они еще и не умеют даже этого делать. Это уж такая отдельная песня. Это просто компания двоечников. Ну, чтобы не быть голословным, я знаю, знаешь, меня тут же сейчас привлекут к ответственности. Вот. Я сошлюсь на фантастический казус Артема Савелова в болотном процессе. Когда у нас выступали свидетелями двое сотрудников второго прополка, которые говорили, что вот Артем там их толкнул, причинил им страшную боль. Вот. При этом все это следственный же комитет доказывал, и это мы смотрели все в суде, видеокадрами, где Артема Савелова задерживали вовсе не сотрудники второго ПП, которые были, второго прополка, которые были в темной полицейской форме, а сотрудники ОМОНа, которые были в пятнистом камуфляже. Ну вот, знаете, вот просто дело, в котором вот есть одни, есть другие, которые между собой ну никаким образом не пересекаются. Ну никакие. И вот так сделано огромное число доказательств по тем делам, которые я вот хорошо знаю. Болотное дело, оно все устроено вот так. Это такая прямая фальсификация доказательств, которая проходит в ведомстве, подчиненным господину Бастрыкину, под его руководством. И он, как руководитель, безусловно, за это несет ответственность.
Ну, как мы знаем, все следы команды Владимира Путина ведут в город на Неве. И у нас сейчас на связи наш обозреватель из Санкт-Петербурга Виктор Лизунков. Добрый вечер, Виктор. Какова репутация была у Александра Бастрыкина в годы службы в Северной столице?
Ну, вы знаете, Бастрыкин был здесь очень малозаметной фигурой. Он как-то так отличался такой очень, скажем так, незаметностью, да, своеобразной. Я разговаривал с Леонидом Полоховым, с человеком, который был... в частности, военным прокурором, и долго вместе с Бастрыкиным они тоже учились в университете в Ленинградском. Он хорошо его знает, он говорит, ну, это как бы человек такой, который, ну, ничто. То есть, как бы, то есть он как серая тень вообще сидел в своем кабинете и как-то вот так... В свое время он возглавил институт повышения квалификации юридических работников, работников прокуратуры и так далее, и... По-моему, это было с весны какого-то года, я не буду вспоминать сейчас это подробности. Вот. И когда в сентябре туда пришли сотрудники этого института, ну, дальше преподаватели, выяснилось, что чуть ли не половину этого института Бастрыкин отдал в аренду каким-то коммерческим структурам. И разразился большой скандал. В конце концов, значит, Бастрыкин вынужден был там половину этих коммерческих структур убрать. Вот, он занимался танцами и любил играть на барабанах. Вот я знаю такие подробности из его личной жизни. Он был инициатором в свое время преследования Бориса Гребенщикова.
Да, вот видите, Сергей, как вам послужной список нашего героя?
Ну, очень характерный послужной список. Очень характерный послужной список. У нас очень у многих людей наверху списки похожие.
Да, ну вот мы дальше перейдем к его такой не очень публичной деятельности. Вы доверяете вот данным, что у него был свой бизнес в Чехии?
Ну, понимаете, доверять тут, конечно, надо бы знать, видеть документы.
Ну, там публиковал Хинштейн,
да, в «Комсомольце». Да, да, но на самом деле документов достаточно много. Не верить в это трудно, потому что, ну, мы знаем, что как кого не копнешь из наших крупных фигур, у них оказывается свой бизнес, своя собственность за границей.
Он признавал, только он говорил, что это жены.
Ну, знаете, на кого записать, это же дело. В каком кармане она лежит, это не так интересно, в правом или в левом. Важно, что она лежит в карманах.
Вот, а теперь давайте дойдем до самой главной новости про испанский след. У нас на связи Виктор Черецкий, наш сапкор в Испании. Виктор, значит, мы знаем, вот, что была группировка Геннадия Петрова. А когда вот выяснилось, что и Александр Бастрыкин тоже их креатура? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, дело было начато официально где-то лет 10 назад. В 2008 году были произведены аресты вот Петрова Геннадия и еще, так сказать, несколько десятков лиц было арестовано, связанных с ним, как россиян, так и испанцев. Вот, и тогда же уже, хотя, в общем-то, это запрещено законом, в прессу стали попадать время от времени, так сказать, некие утечки. Они касались того, что Петров и его компания были связаны в России, так сказать, во-первых, с криминальным миром, а во-вторых, с миром высоких, так сказать, высокопоставленных российских чиновников. Вот, уже тогда, я не помню конкретно, в каком году замелькала фамилия господина Бастрыкина, но то, что она мелькала, это точно. Вот. И без каких-либо подробностей, но говорилось уже, что, значит, Петров настолько имел, так сказать, блестящие связи на высоком уровне в Москве, что он мог, так сказать, даже помогать своим друзьям получать высокие должности. Вот. И в частности имелось в виду господин Бастрыкин. Вот. Ну, более не менее сейчас уже все ясно, потому что в октябре было опубликовано постановление прокуратуры, в котором, значит, господину Бастрыкину посвящен там определенный параграф. Материал почти на 500 страницах опубликован. Ну, это порядок, так сказать, параграф посвящен Бастрыкину. Причем все эти данные испанцы построили на прослушивании телефонных разговоров. Якобы, так сказать, Петров просил за Бастрыкина своих друзей, потом ему отчитывались, что, дескать, вот мы твою просьбу выполнили, уже человек получил, так сказать, находится там, где должен находиться. Вот, что я хочу здесь в данном случае заметить, одно сделать, то, что, в общем-то, по-моему, еще нигде не публиковалось, но испанские адвокаты, с которыми я консультировался, обращают на это внимание. Понимаете, вот этот вот материал испанской прокуратуры, он подготовлен при очень активном и очень большом участии представителей российских силовых структур. Понимаете, потому что испанцы сами бы никогда в жизни не могли бы разобраться, тем более, что телефонные разговоры, там, так сказать, Бастрыкина называли Саша просто, фамилию никто не указывал. Другие генералы, скажем, Аулов, Бритиков тоже, так сказать, их называли по именам. Но помочь им только могли, конечно, россияне. И у испанцев, в общем, юристов, адвокатов возник вопрос, не было ли это, так сказать, попыткой каких-то противников вот этих вот господ, в том числе Бастрыкина, свести с ними счеты руками испанцев. Понимаете, очень удобно, так сказать, это уже бывало в практике, я об этом читал. Вот, собственно, у меня все, что я могу рассказать.
Да, это известная практика. Давайте тогда обратимся к Виктору Лизункову. Виктор, похоже на правду, что вот ленинградская или питерская группировка вот именно таким образом вербует своих новых высокопоставленных членов и устраивает на очень высокие должности. Вам слово.
Ну, во-первых, я бы хотел обратить внимание, что я не могу согласиться с моим коллегой испанским, потому что вот здесь представлено интервью и заявлено на самом деле в этом 500-страничном испанском докладе заявлено следственным прокурором специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и преступностью Хосе Гриндой, то, что на самом деле российская сторона категорически, всячески отказывалась сотрудничать с испанцами в плане так сказать, обнаружение криминальных следов этой крупной преступной группировки, которую возглавлял и возглавляет, видимо, до сих пор, потому что он не пойман, Геннадий Петров. Я еще хочу обратить внимание, да, разумеется, конечно, все следы это петербургские группировки, то есть петербургские ведут в Петербург. Но я вот на что хочу обратить внимание. Во-первых, действительно, вот как отмечают все, Геннадий Петров, он на самом деле оказывается уникальной ситуацией, уникальной фигурой в этой во всей ситуации. Мало того, что его поддерживали и участвовали в деятельности его мафиозной этой группы различные олигархи. Ну, вот такой, например, олигарх Александр Абрамов. Я все, что я говорю, я ссылаюсь только на доклад испанский. Да, это с самого начала я говорю, это не мои какие-то там исследования, которые владелец Евразхолдинга. Да, Искандер Махмудов, основатель, президент Уральской горно-металлургической компании. Олег Дерипаска, да, ну и так далее. Дальше, с другой стороны, значит, активно с Геннадием Петровым сотрудничали воры всяческого рода в законе. Да? Ну, например, Михась, тот же самый лидер Солнцевской ОПГ, Владимир Кумарин Барсуков, которого, собственно говоря, с подачи Петрова Геннадия и посадили якобы за рейдерские захваты и так далее. Илья Трабер, известный мне петербургский криминальный авторитет, который сейчас живет за границей, насколько мне известно. Михаил Глущенко, который сейчас осужден и сидит в тюрьме по обвинению в заказе убийства Галины Васильевны Старовойтовой. Ну и так далее. Да, можно тоже перечислять. Это весь Александр Малышев, да, это весь, так сказать, цимус вот этого вот криминального мира, который практически, так сказать, возник, начиная с 90-х примерно годов, в Петербурге, да, большинство, ну, я не касаюсь там московских воров, там, да, типа, я не знаю, там, но вот Трабер, Глущенко и прочие, все это петербургские ребята, как и Кумарин, разумеется, и так далее. Дальше, третья часть, которая поддерживала, активно участвовала вместе с Геннадием Петровым, это политические деятели, опять-таки, ссылаясь на этот доклад, мы видим, что кто активно сотрудничал с Геннадием Петровым. Анатолий Сердюков, известный нам министр обороны бывший, зять премьер-министра Виктора Зубкова. Виктор Зубков очень активно лоббировал группировку Геннадия Петрова по всем вообще, так сказать, направлениям. Владислав Резник, первый заместитель председателя нынешней, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, миллионер, депутат Госдумы. Кстати говоря, любопытная особенность биографии Владислава Резника. – С 90 по 95 год он был председателем правления страхового общества «Русь» в Петербурге, где под его руководством какое-то время трудился юрист Дмитрий Медведев. Ну, Леонид Реймон, бывший министр информационных технологий и связи Российской Федерации. Ну, и самое замечательное, это, конечно, генерал Николай Николаевич Аулов, начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу, это бывший. А сейчас он заместитель Виктора Иванова. Он руководитель оперативно-розыскного департамента Федеральной службы контроля наркотиков. Да? И на самом деле это неудивительно, потому что, как мы помним, в 2008 году еще бывший полковник КГБ Юрий Швец по заказу Литвиненко, да, и он составил большой список, он составил такое, ну, досье на начальника вот этого вот Николая Аулова, Виктора Иванова, который возглавляет сейчас Федеральную службу контроля за наркотиками. Ну вот он пишет, что вот Виктор Иванов установил очень деловые отношения с главарем Тамбовской организованной преступной группировки. Мы давали это по радио «Свобода» в свое время, эту информацию, с тем же самым Владимиром Кумариным. То есть эти все завязки, они идут с 90-х годов, они все друг друга знали с 90-х годов, они взаимодействовали, и когда часть политиков из Петербурга перебралась в Москву, получила власть, и когда Путин постепенно стал все выдвигаться выше-выше, вначале там ФСБ, потом он затащил в ФСБ Иванова и так далее и тому подобное, все они постепенно вот так своеобразным образом легализовались. И Геннадий Петров уехал в Испанию и оттуда руководил большими делами. Вот так вот примерно все это выглядит.
Да, давайте дадим слово как раз Виктору Черецкому. Мы помним, что началось это дело в Испании с того, что нашли большой склад антиквариата вот у русских депутатов. И кто вот из них сейчас попал под стражу вот из этой группировки?
Нет, ну, под стражу брали людей в 2008 году. Сейчас никто под стражей не находится. Больше того вам скажу, сейчас никто из россиян уже в Испании не находится. Всех, они все в России. Их отпустили фактически, понимаете? Вот, значит, в деле среди 27 человек, которые проходят по этому делу, значит, из депутатов только Резник. Резник в свое время, значит, в прошлом десятилетии купил у Петрова особняк, тоже на острове Майорка. Вот, и в Испании, так сказать, показывали по телевидению этот особняк, действительно шикарное, так сказать, строение, там шикарно обставленное и прочее, прочее. Он сейчас конфискован, этот особняк, вот, но Резник никогда никаких показаний по этому поводу не давал, и он не арестовывался, он просто после этого в Испании не появлялся, хотя испанцы пытались, так сказать, за него взяться, но его возможности ни такой не получили. Вот. Теперь, что касается, хотел бы ответить уважаемому питерскому коллеге, все-таки, вы понимаете, испанцы самостоятельно никогда бы не сделали такой отчет, не написали, если бы внимательно читали его, да? Вот, я его читал еще в испанском варианте после его публикации. Вот, они не могут. Потом там, кстати, в тексте есть ссылки на сотрудничество. А то, что сказал или не сказал, я не знаю, в интервью, так сказать, вот московскому журналу «Новое время», это еще, ну, скажем так, неизвестно. Понимаете, потом испанская прокуратура – это тоже не Библия, понимаете. Они могут, это даже не суд. В Испании есть такая пословица, что судьи действует на основании законов, а прокуроры действуют на основании желания получить медаль. Понимаете, то, что, конечно, можно еще... Поэтому я всегда, когда какие-то вопросы возникают, стараюсь еще проконсультироваться с адвокатами, с испанскими. Вот. Ну, как я вам... Вы знаете, мне хотелось бы еще на что обратить внимание. Чем, собственно, Петров... Я не знаю, вам виднее, до своей поездки в Испанию занимал ли Петров какую-то высокую должность в криминальных структурах. Но здесь он появился, как говорится, очень своевременно, потому что в середине 90-х годов как раз в Испании был страшный бум. Сюда ездили из России все навариши, да, и половина людей с уголовными деньгами, с преступными. И все хотели купить здесь особняк, все хотели завести счета в банках, все хотели получить какой-то бизнес, потому что бизнес давал возможность получить вид на жительство. На всякий случай, если в России, так сказать, все накроется, люди надеялись, что они поселятся в Испании. И Петров как раз, насколько, так сказать, писала испанская пресса, он оказывал вот эти вот услуги. Он брал деньги, естественно, за какие-то проценты, так сказать, пристраивал эти деньги в какие-то фирмы, прокручивал и прочее, прочее. В принципе, понимаете, работа здесь, ему помогали многие испанские адвокаты. В принципе, в те времена то, что называется «отмыть деньги», было в Испании очень просто. Вот просто я знаю случаи, были много случаев, когда люди из России привозили деньги в целлофановых пакетах, несли их в банк, им тут же открывали, особенно когда речь шла о каком-то мелком или среднем банке, им тут же открывали счет, и деньги считались уже чистыми, откуда бы они, так сказать, не происходили. Вот это вот, понимаете, так сказать, и мне кажется, и, в общем-то, те люди, испанцы, которых адвокаты я проконсультировал, им кажется, что определенный, так сказать, авторитет, вот Петров имел в России среди разных слоев, так сказать, и среди политиков, и среди там, именно благодаря тому, что оказывал им какие-то здесь услуги, понимаете, помогая им вкладывать деньги, покупать недвижимость и так далее. Все у меня.
Да, спасибо. Сергей, как по-вашему, вот, почему так быстро вроде бы защитники закона навели руку на каких-то темных делах и закулисных сделках?
Ну, понимаете, с одной стороны, конечно, у них богатый опыт, они видят, как это делается, они же это расследуют, так что все технологии у них как бы, ну как, а во-вторых, ну, у нас вся страна сейчас так живет. Понимаете, у нас сейчас вся страна, весь правящий слой, он же живет за счет государства. Государство – это такая частная, это даже не вотчина. Вотчина – все-таки то, что ты чем-то владеешь, что ты собираешься передать там, детям, внукам. А это кормление. Это система кормления, откупов. Вот каждый чиновник считает, что ему дали вот, его должность на откуп, с которой нужно, пока ты на ней сидишь, нужно все, что можно снять. И эта система, она чудовищно развращает. Советский Союз в этом отношении был в некотором смысле более жесткой системой, ну, потому что чиновник, он же знал, что у него за границами страны нет ничего, не может быть. А здесь все было, принадлежало государству, и он только этим мог пользоваться. Он пользуется гораздо больше, чем простые граждане, конечно. Но, тем не менее, его место было связано с местом в системе. Как он выпадал из этой системы, он навсегда терял, ну, доступ к распределителю, доступ к каким-то благам и так далее. А сейчас же можно это все конвертировать в деньги. Конечно, да, конечно, ты, потеряв место при власти, ты уже новых денег особо не заработаешь, но они же уже есть. Они же уже есть, и все на это закладываются. И это же причина той самой чудовищной коррупции, которая сейчас есть, просто которая просто, ну, зашкаливается.
Вопрос Виктору Резенкову. Как, по-вашему, оправдал себя вот это деление на прокуратуру и Следственный комитет? Или оно только запутало вообще всю ситуацию криминальную в стране? Кто за что отвечает, кто что расследует?
Я боюсь, это сложный очень вопрос. Это вопрос, конечно, к юристу, надо сказать. На самом деле я вижу, что создание Следственного комитета и прокуратуры, выделение Следственного комитета мне в свое время рассматривалось как такая политика, которая присуща Владимиру Путину, политика сдерживания и противовесов, так сказать. Я просто хотел Виктору Черецкому еще сказать несколько слов по поводу фигуры Геннадия Петрова. Геннадий Петров в Петербурге в 98-99 году, еще когда он перед тем, как он уехал в Испанию, он был одним из совладельцев знаменитого банка «Россия». И в этом банке аккумулировались средства свои самые разные члены кооператива «Озеро». Но кроме всего прочего, в этом банке, этот банк находился на одном чуть ли не этажом выше или в соседнем помещении рядом с кабинетом Владимира Путина, прямо в Смольном в свое время. И туда, когда к Владимиру Путину такая легенда существует, я не буду говорить, что это, мне так сказать, факт, но когда какие-то иностранные инвесторы приходили к Владимиру Путину, возглавлявшему тогда комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, Собчак обычно был за границей, они заходили к нему и говорили, вот мы хотели бы открыть такое дело и так далее. Владимир Путин говорил, да, пожалуйста, открывайте, я вам помогу, но все, пожалуйста, проводки финансовые ведите, пожалуйста, через Банк России. Все, ну, все соглашались. Так, таким образом, Банк России оказался одним из центральных банков, в котором были сосредоточены, как говорят, кстати, что и через него проходило так называемое «золото партии». Помните, славутое обсуждение. Но это я так, на всякий случай, просто рассказываю. Насчет существование Следственного комитета, вы знаете, я считаю, ну это мое мнение личное, я считаю, что, конечно, не знаю, как Чайка, но Бастрыкин абсолютно слабый юрист, он выглядит абсолютно как слуга, подчиненный. В принципе, это так, видимо, и задумывалось Владимиром Путиным, когда он его лоббировал тоже, так сказать, со своей стороны на этот пост. Ну и, соответственно, конечно, то же самое, я думаю, и Геннадий Петров вообще имел в виду, потому что у них, наверное, какие-то такие взаимоотношения с Бастрыкиным были, что Бастрыкин подчинялся. Все-таки Геннадий Петров это была сильная, есть, да, сильная фигура достаточно.
Да, вопрос Сергею Шаров-Дуане. Вот как, по-вашему, Следственный комитет, вот мы недавно обсуждали, вот было два генерала у них, и один из них выбросился из окна с 14 этажа. И нету ни одной видеозаписи, ничего не работали камеры. Он вообще стал сам использовать какие-то полукриминальные методы работы?
Следственный комитет, безусловно, использует полукриминальные методы работы. При этом эти методы даже не всегда скрываются, понимаете, даже не всегда скрываются, потому что, ну вот, опять же приведу пример 6 мая, вот такой классический пример. Машины Следственного комитета были на площади, когда еще ничего не произошло. Ну, когда у нас на мирных, согласованных митингах и манифестациях машины Следственного комитета оказываются до того, как что-либо произошло. Знаете, это же работа с провокаторами, работа с внедренными фигурами. Это работа полиции, вообще говоря, а не Следственного комитета. А мы видим это от Следственного комитета. Мы видим, как Следственный комитет, ну, количество наседок всегда были наседки, но сейчас их просто зашкаливает тоже. А результат, что Следственный комитет вот нынешней ситуации, он считает, что он даже не должен хорошо работать. Видимо, он, я думаю, что он не очень умеет, но кроме того, он не считает, что должен. Потому что ведь у нас все упирается в суд. Ну хорошо, будь плохой Следственный комитет. Ну будь очень плохой Следственный комитет, плохо работающий. Это плохо для страны, потому что значит, не расследуются настоящие преступления, которые тоже есть. Ну есть же просто настоящие преступления, убийства там и так далее. Но все хотя бы плохо расследованные или заказные, и по заказу расследованные преступления рассыпались бы в суде. Но у нас и суда нет. В этом-то вся проблема. В конце концов, если бы одно за одним рассыпались дела в суде, то, наверное, бы начались бы какие-то действия в отношении Следственного комитета. А так все благополучно. У нас процент оправдательных приговоров в суде ниже, чем в сталинские времена. Вроде как блестящая работа. Что там говорить?
Да. Ну, давайте тогда вот, как по-вашему, Виктор Лизунков спрошу. Вот сегодня Чайка сказал после послания президента, что Навального и его фонд борьбы с коррупцией используют его недоброжелатели. Как по-вашему, вот это какая-то такая иезуитская теория, что используют правозащитников и борцов с коррупцией одна мафия против другой?
Ну, меня больше удивила на самом деле реакция Патрушева и реакция Кобзона, как это не парадоксально звучит, которые, не исключили, мягко говоря, да, возможности расследования действительно этой ситуации с сыном, да, с детьми, так сказать, Чайки и вообще с его женой и прочее. Конечно, этот ответ Чайки самого, он выглядит, конечно, в духе последних вообще выступлений Владимира Путина. То же самое, опять-таки, внешние враги, и, разумеется, все то, что может как-то угрожать благосостоянию крупных чиновников, это не коррупция, а это происки, разумеется, западных врагов, и ЦРУ при этом обязательно должно присутствовать и так далее. Но вот на самом деле, мне кажется, что это заявление Чайки, оно на самом деле свидетельствует о слабости его позиции. И не исключено, что ему придется повторить, судьбу Скуратова. Но вот ведь помните, когда какие последствия вызвала на самом деле отставка Скуратова? Это которую, кстати говоря, по воспоминаниям многих свидетелей того времени, на самом деле активно инициировал и разработал как раз Владимир Путин, бывший в то время с председателем Федеральной службы безопасности, главой. Вот. Если это какие-то внутренние интриги, то тогда, конечно, одна из ключевых фигур, а генеральный прокурор Российской Федерации – это одна из ключевых силовых фигур в силовом блоке, то это свидетельствует о том, что действительно там возникли серьезные внутренние разногласия. Это можно предположить, такой вариант, Володя.
Да, спасибо. Сергей, как вы считаете, вот Алексей Навальный, он своими действиями мог бы скинуть, вот в отставку отправить одного из этих? Или он только может служить раздражителем, как назойливое такое какое-то для них насекомое, не более того?
Видите ли, в чем дело. Я, честно говоря, думаю, что ведь те документы, которые опубликовал Алексей Навальный в этом расследовании, они же откуда-то появились. Они же откуда-то появились. Вот ровно так же, как говорилось о том, что русские сотрудничали, русские органы сотрудничали в деле Бастрыкина, в раскрутке дела Бастрыкина в Испании, где он там, ну, в том числе, где один из участников этого дела Бастрыкина в Испании, я думаю, что ровно такие же, ну, то, что, как называется, сливы, угу, были проведены здесь. Это вполне возможно, что это как раз вот то самое противостояние прокуратуры и Следственного комитета, которых давным-давно далеко не самые ласковые отношения. Но я это не берусь утверждать, потому что, ну, информации, естественно, прямой никакой нет. Но это, безусловно, результат какой-то грызни за власть наверху. Какой-то грызни за власть наверху. Такие документы не появляются, ну, они не... Утечки не происходит, если кому-то она не нужна. А здесь, безусловно, есть целый ряд материалов, которые, хотя бы наводка, на которые была сделана.
Дайте Виктору Черевскому спросим. А вообще, каковы масштабы сейчас деятельности русской мафии в Испании, Виктор? Я знаю, что вот в 90-е годы при Ельцине там довольно она большие захватила куски собственности.
Ну, понимаете, так то, что мы имеем в виду под деятельностью мафии как таковой, да, там, скажем, мы связываем с этой деятельностью какие-то убийства, торговлю наркотиками, торговлю оружием, женщинами, там, заказные убийства, этого никогда не было. То есть русская мафия всегда Испанию использовала в качестве тыла. То есть вот они сюда приезжали, покупали, как я уже сказал, там какие-то себе дома, открывали счета, пытались делать, там какие-то кто-то поменьше, если масштаб, он ресторанчик открывал, там покрупнее, там он какие-то финансовые компании какие-то делал вложения. Понимаете, сейчас делали вот это вот такая деятельность, в принципе, осесть здесь, поселиться и потом начать, так сказать, выполнять задания каких-то авторитетов из России. Вот сейчас, кстати, тоже однофамилец Петров, только Александр, по-моему, или Алексей, тоже 5 лет длилось дело, и сейчас только закончилось, его к штрафу, по-моему, присудили. Это тоже человек был, который сюда приехал, россиянин, приехал с семьей, работал в Пончиковой, делал пончики, а потом, так сказать, его, видимо, как считают испанцы, его подрядили, соответственно, какие-то мафиозные силы из России, и он стал заниматься вложением капиталов, причем сразу миллионами. Понимаете, то гостиницу купил, то прямо участок какой-то для строительства. И когда происходят такие дела, испанцы, конечно, это их интересует, они взяли его в оборот, вот 5 лет длилось дело, ну, в конце концов, в общем-то, конечно, понятно, что он отмывал чужие деньги, но, в принципе, в общем-то, он отделался штрафом. Его в тюрьму не посадили, этого Петрова. Вот. И то же самое мы видим практически на всем побережье Испании, на юге, на востоке страны, вот на Средиземноморском побережье, где в свое время осели эти люди, они продолжают жить. Многие, скажем, держат здесь свои семьи, приезжают сюда на отдых. Но в основном дела, конечно, они все ведут пока свои дела в России. Понимаете, я вам говорю, что здесь, в Испании, никто никого никогда не хватали за какой-то бандитизм и прочее, прочее. Вот. Было где-то лет 15 назад двоих бандитов взяли, которые здесь разгуливали по Испании с оружием, правда, никого не убивали, но, тем не менее, видимо, для охраны. И вот их тогда взяли, это были действительно бандиты, Марат, по-моему, как я уже фамилию забыл, они сейчас сидят в России. Вот. А так, это, в общем-то, понимаете, именно Испания с первого начала, с самого начала задумывалась мафией как место отдыха, так сказать, тыл. Понимаете, вроде бы надежный тыл. Но этот, что, собственно, сейчас пишет Испания, что этот тыл оказался ненадежным, потому что испанские силовики за всех взялись, понимаете. И если никого не сажают, да, потому что все, мы говорили, из всей этой компании, 27 человек, никто так, ну, посидели немножко там по полгода, их выпустили, но срока не дали, и суда, в общем-то, скорее всего, не будет, потому что их нет в России. То, во всяком случае, нервы им потрепали очень здорово, понимаете, и вот это вот осиное гнездо, которое они свили в Испании, ну, сейчас, в общем-то, значительно растрясли его, понимаете, и очень многим пришлось вернуться. Те, которые сидят тихо, здесь не покупают особо шикарных особняков, которые не ездят на Бентли, так сказать, ограничиваются более скромной машиной, они продолжают сидеть, их не трогают. Ну, а те, которые, как говорится, здесь начинают миллионами, так сказать, орудовать, те попадают, конечно, в поле зрения испанских силовых структур, им, в общем-то, надолго здесь портят жизнь и в результате заставляют бросить здесь все свое имущество и ретироваться в Россию, как, собственно, и произошло в случае с Петровым и его, так сказать, вот этими друзьями.
Спасибо. Сергей, вот вы сказали, действует компания двоечников. Я даже сказал бы по жестче, что просто не профессионализм налицо обычно.
Не профессионализм, совершенно чудовищный. Просто чудовищный. Понимаете, ну, вот взять любой протокол любого допроса и так далее, и так далее. Это просто, ну, вот там все видно сразу. Просто, ну, непривзятому человеку все видно сразу. Это не протокол. Это текст, который казенной формулировкой сформулирован следователем. Понимаете, протокол стоит такой, это стенограмма допроса.
Да.
Нет, это даже не скрывается, даже записать не могут толком. Пишут такой вот казенный текст, под которым подписывается потом несчастный подследственный, который просто в ужасе от того, что совершенно не понятно, как себя защитить. Но вот понимаете, вот мне доводилось много, ну в силу уж так обстоятельств, общаться с сотрудниками ФСИНа. И сотрудники ФСИН, не буду называть имен, естественно, вот, но сотрудники ФСИН, ну, так, не в маленьких должностях, да, говорили, что ну, от половины до двух третей сидит в СИЗО за так. Невиновных. Но их сидит, их туда сажает следствие. Конечно, здесь огромная роль суда. Суд мог бы не доверить следствию, когда тут говорит, что вот он никакой другой меры пресечения быть не может. Но все равно эту меру пресечения требует следствия. То есть вот, а уровень такой, что там ну, до половины, до двух третей. Кто какие цифры называет? Это люди невиновные, которые сидят, тем не менее, годами, зачастую годами в СИЗО, а потом оказываются в лагерях.
Давайте Виктор Лизунков спросим. Вот в северной столице такой же процент? Вот в Москве считается, что самые такие никудышные, второсортные следователи попали в Следственный комитет, а самые опытные и профессиональные остались в прокуратуре. Как статистика по вашему городу?
А, трудно сказать. Вы знаете, я даже... Я смотрю, что у нас в Петербурге здесь определенные... Существуют определенные, конечно, так же, как и в Москве, определенные группы, скажем так, ну... скажем, честных, да, вот если так можно выразиться, юристов, да, вот такой, в таком, как бы, они держатся таким своеобразным особняком, вот. Ну, пример один из таких, вот только что бывший судья Конституционного суда Мещерякова, по фамилии, да, я могу немножко ошибиться.
Марчакова, она, да, Тамара Георгиевна, да, Марчакова.
Да, вы знаете, она только что прокомментировала заявление Владимира Путина, который мне предложил сократить количество присяжных до 5 вплоть человек, да, с 12, так сказать, вот. И при этом она отметила, что это, конечно, была идея, поступившая из Верховного суда на самом деле, но то, что вот такое происходит сокращение, это фактически вот это полностью уничтожение вообще суда присяжных. И вот когда такие появляются заявления достаточно компетентных и известных юристов, ну, у нас был Юрий Маркович Шмидт, да, известный юрист, мне адвокат. И вот как бы вот это все, вот существование таких вот людей здесь, в Петербурге, как раз вот оно, ну, что ли, достаточно сильно. Я не знаю, как в Москве, но вот они проявляются очень сильно, они не боятся, так сказать, вот говорить такие вещи и делать такие заявления. И поэтому мне кажется, что если говорить о репрессивной политике, то мне кажется, что все-таки в Петербурге она несколько смягчена наличием вот таких. Ну, смотрите, Иван Павлов со своим комитетом 29, он же тоже питерский, да, как они работают. Они сейчас ездят в Москву, защищают людей, которых обвиняют в шпионаже, в измене Родины, ну и так далее. Да, вот понимаете, вот этот вот такой вот интересный момент, особенность Петербурга. Я, наверное, такой, как бы, очень люблю свой город, вот так поэтому говорю, да.
Да, ну, так все же, хорошо. Как вы считаете, Сергей, правильно ли дали в свое время такую эпитет и метафору «бандитский Петербург»?
Ну, понимаете, можно так, такую метафору можно было дать любому городу. Другое дело, что вместе с переездом огромного количества чиновников из Петербурга в Москву, с ними переехал в Москву их петербургский теневой бизнес. А всякий теневой бизнес – это и криминалитет, безусловно, вокруг него есть. Так что он там был, конечно, тоже, конечно, был. Я думаю, что в Москве не сильно меньше было.
Да, как Высоцкий пел, ответит он: «Не верь молве, их здесь не больше, чем в Москве».
Да, тот самый случай.
Давайте Виктора Черецкого спросим. Вот вы говорите, что в Испании в самой не совершается преступление. То есть Испания как бы это тылы какой-то мафии, которая действует во Франции или в каких-то соседних странах? То есть Испания это как бы у них отстойник или такое курортное место?
Да, в Испании, ну, помимо россиян, здесь, в общем-то, и марсельская пригрелась мафия здесь в Испании, итальянская. Пресса очень часто пишет о поимке, так сказать, особенно итальянских мафиози, которые, это близкая Италия, понятное дело, они отсюда руководят своей деятельностью, если их очень припекут в Италии. Живут все, конечно, по фальшивым документам. Еще здесь, так сказать, кто обосновался, это мафия из Британии. В общем-то, фактически и немцы тоже, в общем-то, всякие преступные элементы здесь достаточно. Нерегулярно об этом пресса сообщает. Испанцы их, так сказать, по линии Интерпола приходят на них запросы. Естественно, испанцы время от времени их отлавливают. А некоторых и не отлавливают, понимаете, потому что, в общем-то, тут не так просто, в общем-то, такую публику опытную поймать. Вот, тем более, если они располагают крупными суммами денег, могут себе поменять и внешность, и фамилию, и все. Вот. Но поскольку нас интересует, как говорится, Россия в основном, то да, только могу подтвердить, что действительно здесь, начиная с 90-х годов, ну, не сотни, тысячи вот таких вот людей с криминальным прошлым, занимающимися, так сказать, ну, криминальной деятельностью, приезжали в Испанию, так сказать, и многие здесь остались, обосновались, так сказать, или навсегда, или, так сказать, в качестве вот запасного, так сказать, конспиративной квартиры здесь иметь. Это факт. Теперь, сколько вывезено при этом денег в Испанию из России, это трудно совершенно сказать. Во всяком случае, речь идет о миллиардах, евро, миллиардах долларов. Плюс еще, так сказать, сюда перебрались деньги, когда начался кризис на Кипре. Вот с Кипра сюда тоже хлынула, так сказать, и публика, и хлынули их капиталы в Испанию. Это тоже факт, который, в общем-то, рассматривался испанскими следствием, в этом тоже писали газеты, и эта тема обсуждалась. Хотя вот последние десятилетия под влиянием Евросоюза, по требованию, вернее, Евросоюза, Испания, да, в общем-то, усилила контроль за финансовыми потоками. И сейчас, как говорится, просто так приехать и положить деньги в банк нельзя. Требуется справка. Понимаете, то есть сейчас не сравнить ситуацию, которая была в 90-е годы. И тут есть, в общем-то, один журналист, даже пара, два журналиста, мужчина и женщина, которые написали вот эту вот нашумевшую книгу о русской мафии. «Слово вора» называется. Вот. Они занимались очень долго этим временем. И я часто с ними встречаюсь, в общем, беседую. Они говорят, что главное сейчас это доказать русской мафии, что Испания больше не является для них, так сказать, раем. Больше они здесь не могут себя, так сказать, спокойно чувствовать, никогда не будут чувствовать, потому что, в общем-то, ими занимаются, и только они сюда появляются, они попадают, так сказать, под око под бдительное око испанских силовиков.
Спасибо. Сергей, как вы считаете, вообще следует ли, может быть, эту промежуточную структуру, как Следственный комитет, упразднить, и было бы больше порядку?
Понимаете, дело же не совсем не только в структуре. Понимаете, в некотором смысле, смысл, некая разумность, такая абстрактная разумность выделения Следственного комитета от прокуратуры была. Ну, Следственный комитет расследует, прокуратура проверяет...
законность.
Проверяет законность расследования, контролирует законность расследования, должна контролировать законность расследования, проверяет обоснованность обвинений, ну и, соответственно, либо поддерживает их, либо не поддерживает. Когда это все было внутри прокуратуры, то, естественно, ну, казалось бы, одно ведомство само себя контролирует, само себя вроде как неправильно. То есть некая логика в этом была. Но у нас же сплошь да рядом. Логика, она живет сама по себе, а жизнь идет сама по себе. И когда оказывается, что у нас, что генеральный прокурор, что начальник руководитель Следственного комитета, против них обоих, есть серьезные подозрения, мягко говоря, в незаконной деятельности, то тут уже, ну как, рука руку моет, так же, как тут никто никого не контролирует толком. Все же следят за тем, чтобы только за тем, чтобы не влезали на его делянку и, с другой стороны, не повредить бизнес-партнера.
Дайте Виктору Лизункову зададим вопрос. Вот такой есть список Магнитского, и в нем фигурируют и Юрий Чайка, и Александр Бастрыкин. Как, по-вашему, вот западные страны вот тем самым могут как-то повлиять на российскую элиту с тем, чтобы она не так, может быть, явно вошла в противоречие с законами? Хотя бы цивилизованного общества. Вот я другого смысла списка Магнитского не вижу, потому что конфисковать у них средства не получается, а вот как бы держать их в рамках приличий, вот это, по-моему, единственное, что остается. Вам слово, Виктор.
Да, мне кажется, что нет, потому что, ну, смотрите, сейчас ввели санкции на различным тоже мне друзьям Владимира Путина. Ну и что, и мне никаких последствий особенно нет, по крайней мере, пока не видно. Я не вижу механизма влияния европейских стран, вообще Запада, на скажем так, ситуацию в так называемой российской элите. Если говорить о каких-то финансовых аспектах давления, формах давления, то мне кажется, что они, используя подставных людей, родственников, там бог знает кого, они совершенно спокойно обходят все эти меры, которые принимаются, все эти санкции и так далее. Да. Если говорить о моральной стороне дела, то подавно все решается одним человеком, и как этот человек, какие поставит задачи, те будут выполняться. Здесь о морали нет никакого разговора абсолютно, Володя.
Да, и кроме того, приняла Дума закон, что если у них конфискуют какие-то деньги из госбюджета, им обязаны их компенсировать. Да, вот как вам цинизм этого закона, Сергей?
Видите, у нас много таких законов. Если мы, я считаю, что ничуть не меньше цинизм то, что вот при падении покупательной способности всего населения на там 10%, самое большое падение, ну, начиная с 98 года, между прочим, наша Государственная Дума, наша власть, она реально увеличивает зарплаты самим себе родимым. Это цинизм ровно такого же порядка. Это же все, ведь откуда берутся деньги на компенсацию вот этим обездоленным там, у которых отобрали что-то там из бюджета, то есть из наших налогов.
Конечно.
Доктор мы платим. Откуда берутся зарплаты этим самым депутатам Госдумы? Ровно оттуда же. Это ровно такое же залезание в карман гражданам, ну потому что эти налоги, которые платят граждане. Все-таки надо понимать, что у нас даже в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации, несмотря на всю нашу нефть и газ, это в федеральном бюджете у нас там нефть и газ 70%, да, но это просто в другом кармане. А в консолидированном бюджете, в бюджете суммарном, в общем бюджете, самая большая статья доходов – это не нефть и газ, это доходы с физических лиц, налоги с доходов физических лиц. То есть это с граждан нашей страны.
Виктору Черецкому такой вопрос задам. Как, по-вашему, могут ли вот эти фигуранты этого дела попасть в картотеку Интерпола в ближайшее время?
Ну, они-то... Какие фигуранты? Ну,
Бастрыкин или...
Человек
да.
этих?
Да.
Ну, 27 человек, те, которые уехали, тех, которых испанцы, ну, в общем, фактически, так скажем, отпустили, потому что Петров отпросился у испанского суда под предлогом, что у него, в общем, любимая теща заболела, и он должен ее навестить с супругой. Он уехал и все, и не возвращался три почти что года назад. Понимаете, ну тут что говорят, что если бы, конечно, не хотели бы, то его бы не пустили, потому что, в общем, ну, предлог довольно-таки, в общем, не такой, что совсем нельзя было не отпускать. И также таким же образом отпустили практически всех фигурантов. А теперь испанцы говорят, что их, в общем, не отпустили, они как бы, ну, нарушили обязательство вернуться. А посему они все в Интерполе, и посему все, никто из них теперь, в общем-то, очень рискует, если выезжает за границу. Очень рискует, что они попадутся и опять окажутся в Испании. Знаете, что с ними здесь делают? Там грозят в основном сроки не очень большие, по-моему, 7 лет Петрову, что-то в этом духе, остальным по 5 лет. Но, тем не менее, значит, все Петров фигурируют в списках Интерпола, и все, так сказать, его подельники, которые уехали в Россию, живут, все они находятся в списках, и, естественно, выезжать за границу им теперь стало, мне кажется, довольно-таки опасно. Тем более в страны выезжать Евросоюза. Понимаете, это уже 100%. Если они попадут, их тут же возьмут, так сказать, и передадут Испании. Вот. А остальные люди, кто здесь остался из этих 27, это в основном испанцы. Вот там есть какие-то переводчики, какие-то, кто помогает, секретарши. Будет ли над ними суд? Честно говоря, никто мне не смог на этот вопрос ответить. Я пытался выяснить это в Национальной судебной палате, но там, так сказать, вот этот, ну, в принципе, они никогда ни на какие вопросы не отвечают, но в данном случае даже на этот элементарный вопрос не смогли мне ответить. А адвокаты сомневаются, что вообще будет суд над этими людьми, потому что, ну, там есть один, правда, адвокат, который был правой рукой, испанский, Петрова. Возможно, конечно, какой-то суд состоится против него, так сказать, потому что он, в общем-то, все осуществлял, все задумки Петрова осуществлял он. По вложениям, по недвижимости, все это оформлял, это он, понимаете, так что. Вот так.
Спасибо, Виктор. Сергей, как по-вашему, вот мы помним, в 2001 году был такой казус Павла Павловича Бородина, который поехал на инаугурацию президента Буша, и его сразу арестовали на границе и посадили в швейцарскую тюрьму. Вот, по-моему, с тех пор никто из российских больших начальников не попадал. Вот,
просто да, это... кажется, пока не было еще.
Да.
Но, правда, надо сказать, что наши большие начальники сейчас вот очень многие стали меньше есть. А если ездят, то, видимо, сперва хорошо узнают, будут ли их арестовывать. Потому что, ну, на самом-то деле, ну, понимаете, конечно, борьба против отмывания средств, борьба очень тяжелая. И говоря против незаконных переводов, ну, перевода незаконно нажитых средств в банки этих стран, борьба тяжелая, потому что, во-первых, банков стран это выгодно, конечно же, выгодно, что у них средства к ним перетекают. Вот. А с другой стороны, ну, просто очень трудно доказать. Они же не оформлены на тещу из Иваново, вот. Который еще поди выяснил, что это его теща. Вот. Это понятно, значит, это довольно сложное дело. Но появление самих фигурантов – это уже другая совершенно вещь. Это совершенно понятная вещь. Это вот лицо, которое разыскивается за какие-то преступления, которое грозит посадка.
Да, ну что ж, будем надеяться, что дело Фонда борьбы с коррупцией не пропадет даром. И Алексея Навального, хотя оно большими неприятностями для него лично оборачивается. И сегодня мы обсудили вот следующий его этап. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».